Глава 7. Приемка орудия уже подходила к концу, когда ее неожиданно прервали.
«Кто такие? Из какой батареи?»
Возле орудия стоял артиллерийский подполковник. Я сразу понял, командир полка.
«Смирно!»
Подав команду, Шлыков побежал докладывать. Выслушав доклад лейтенанта, подполковник бросает короткое «за мной» и быстрым решительным шагом удаляется в направлении штаба. Взводный спешит за ним. Проверку пушки мы заканчиваем без него. Возвращается он минут через 40. Физиономия довольная, как будто сметаной объелся. И сразу выдает новость.
«Нам поручено выполнение особого задания».
Терпеть не могу неожиданные задания. А когда к ним добавляется слово «особое», то у меня сразу начинается аллергия. Предчувствия меня не обманули. Оказывается, для артиллерийской разведки немцы начали поднимать в воздух аэростат. Наши «соколы» пытались до него добраться, но немцы его хорошо охраняли. С земли он был прикрыт большим количеством зенитных стволов, а в воздухе неподалеку частенько крутилось звено мессеров. Потеряв несколько машин, истребители решили спихнуть задачу по уничтожению аэростата на зенитчиков. Чья-то светлая голова решила втащить нашу 5-тонную пушку буквально в первую траншею и из нее попробовать достать супостата. А теперь еще раз пройдемся по этой цепочке, только вдумчиво и внимательно. Итак, немцы поднимают аэростат, с которого они могут просматривать наш ближний тыл. Информация об этом проходит по сводкам боевых действий до генерала, сидящего в армейском или фронтовом штабе. Во всяком случае, у него хватает власти напрячь летунов на выполнение этой задачи. Обломав о прикрытии аэростата зубы, наши «соколы» умыли руки. А взор высокого начальства обратился на зенитчиков. Что имеется в распоряжении этого генерала? Отдельный зенитный артиллерийский дивизион. Возможно, не один. Но все 85-миллиметровые зенитки были из них изъяты еще прошлой осенью и направлены на организацию ПВО промышленных центров. Хотя изымать на фронте оружие для защиты тыла – нонсенс. Короче, поняв, что в его распоряжении нет ни одного орудия, способного выполнить эту задачу, генерал обратился к начальнику района ПВО, где такие пушки есть. Формально начальник нашего района генералу не подчинен. У войск ПВО в Москве есть свой штаб. Но начальник района только полковник, а его просит генерал. Отказать ему полковник не может, и он дает команду командиру дивизии выделить одно орудие. Заметьте, одно, не взвод, не батарею, а только одно. А почему? Да потому что не ждет возвращения орудия и расчета назад. Формально он просьбу генерала выполнил, выделил силы, а по факту решил просто минимизировать потери, так как в выполнение задачи он ничуть не верит. Командир дивизии спустил приказ в полк, а комполка наткнулся на нас в артмастерской. Не повезло нам. Вся эта затея мне сразу не понравилась. Во-первых, сама доставка орудия к месту подъема аэростата выглядела сплошной авантюрой. Во-вторых, после первых же выстрелов нашу позицию засечет артиллерийская разведка немцев. Что бывает потом, я уже дважды попробовал на своей шкуре, и оно мне не понравилось. Третий раз лезть под минометный или гаубичный обстрел не хотелось. В-третьих, стрелять придется на пределе досягаемости, поэтому шанс повредить аэростат был весьма призрачным. То есть нас бросали на заранее невыполнимое задание с невысокой вероятностью вернуться обратно. А те, кто вернутся, вполне могут угодить под трибунал за невыполнение приказа. Все это я и вывалил взводному, обрадованному доверием высокого начальства. Энтузиазм лейтенанта сразу иссяк, и он задал только один вопрос.
«А что делать?»
«Не знаю. Прибудем на место, осмотримся и решим, как из этого выбираться. Главное, товарищ лейтенант, резких движений сейчас не делать. И подготовиться получше». До фронта около 180 километров. При средней скорости СТЗ 10-12 километров в час. Путь туда займет двое суток. Еще сутки на оценку обстановки. Сутки на подготовку и открытие огня. Двое суток на возвращение, если будет кому возвращаться. Хорошо, еще одни сутки положим на непредвиденные обстоятельства. Итого неделя. Я продолжаю выкладывать Шлыкову мои соображения. Во-первых, нужен полный расчет и боекомплект. 3 десятка снарядов, думаю, хватит. А больше выпустить нам фрицы все равно не дадут. Во-вторых, надо привезти наше личное оружие. В-третьих, нужен запас керосина для трактора и недельный запас продовольствия для расчета. Да, самое главное, дальномер нужен. Лучше да я один. Керосин и продовольствие получим на полковых складах. Снаряды тоже. С дальномером сложнее. А за расчетом и оружием трактор в батарею пошлем. Кто поедет?
Вы, товарищ лейтенант. У вас это лучше получится. А мы еще раз орудие проверим. СТЗ увозит лейтенанта, а мы приступаем к проверке прицела. Трактор вернулся уже в вечерних сумерках. Из кузова спрыгнули Лобыкин и Рамиль. Епифанов передает им наши винтовки. С правого борта прыгает лейтенант. Подходит к кабине и помогает оттуда выйти. Олечке Вороновой.
Этот-то тут на кой? Надеюсь, что они ее только до расположения полкового штаба подвезли.
Оттаскиваю распустившего хвост Шлыкова от Олечки и спрашиваю напрямую. Лейтенант, ты зачем ее с собой приволок?
Приказ командира полка. Взять с собой санинструктора.
Час от часу не легче. Но делать-то что? Эта сучка спокойно жить не может, если вокруг кобели из-за нее не грызутся. Мне же сейчас нужен слаженный и как никогда дружный расчет. Задание предстоит сложное и тяжелое. От взаимовыручки многое будет зависеть. А тут еще один сюрприз на мою лысую голову. Надо оградить ребят от томных взглядов санинструктора. Пусть на Шлыкове свои коготки оттачивает. Заодно и лейтенант меньше под ногами путаться будет. Если бы у меня было больше времени, я что-нибудь получше придумал. А тут пришлось на ходу импровизировать. Товарищ лейтенант, надо бы в штабе насчет ужина договориться. Вокруг нашей Олечки уже собрался кружок поклонников. Бросив на них взгляд, Шлыков уходит. Первая помеха устранена. Я спешу к расчету.
Так, бойцы, чего встали? А ну-ка, орудию бегом. Петрович, а ты что лясы точишь? У тебя магнат-то барахлит, проверь.
Да в норме магнат-то.
А я говорю, проверь.
Петрович недовольно бурчит и лезет в кабину. Разогнав поклонников, я обращаюсь к предмету их интереса. Товарищ санинструктор Олечка, не составите компанию старому интеллигенту в короткой прогулке? Блеснула глазками и пошла. Неужто решила, что и я на ее прелести повелся? Ну-ну, сейчас мы тебя разочаруем. Пока мы удаляемся от трактора, я несу какую-то чушь о погоде, весне и чем-то еще. Как только мы исчезаем с посторонних глаз, я быстро беру Олечку за отворот шинели и подтягиваю к себе. Взять бы ее за горло и слегка придушить для большего впечатления. Но я боюсь не рассчитать силу, уж больно тонкая и нежная у нее шейка. Подтянув к себе, я прошипел ей прямо в лицо. «Слушай ты, санинструктор хренова, будешь перед парнями хвостом крутить – убью. Понятно?»
«Да»,
– испуганно пискнула Олечка. Столь резкий переход от ничего не значащих слов к действию произвел нужное впечатление. Она еще не сообразила, что прямо сейчас ее убивать не будут. «На лейтенанте тренируйся, на него запрет не распространяется. Увижу, что парням глазки строишь, повторять не буду. Усвоила?» Олечка мелко кивает. «Пшла вон, бегом!» Я отталкиваю санинструктора. Олечка спотыкается, падает, быстро подхватывается и исчезает в наступившей темноте. Я противен сам себе. Нехорошо вот так поступать с женщиной, даже такой, как Ольга Воронова. Самооправдание, что все это только ради дела, совестью не воспринимаются. Уже хочется отмотать все назад. Плюнув на раскисшую землю, я возвращаюсь обратно. На душе мерзко и гадко.
После ужина вездесущий Рамиль открывает мне тайну появления санинструктора в нашей тесной компании. Оказывается, жена командира дивизиона, в котором Олечка служила до перевода в нашу батарею, узнала об интрижке мужа и лично приехала разбираться в ситуации. Да и хрен бы с женой комдива. Пусть они свои семейные проблемы сами решают. Но у этой жены был папа. И папа этот сидел во вполне приличном кресле. А кресло это стояло то ли в штабе войск ПВО, то ли в самом генштабе. Точнее, Рамиль сказать не мог. Во всяком случае, связываться с комдивовской женой, а тем более с ее папашей, полковое начальство не захотело. И на всякий случай решило услать разрушительницу семейной идиллии куда-нибудь подальше. Тут-то и подвернулся наш расчет, в который сбагрили Олечку в надежде, что жена уедет до нашего возвращения. А может, и не рассчитывали, что мы вообще вернемся. В любом случае, полковое начальство больше было озабочено внутренними интригами, чем уничтожением немецкого аэростата. Ситуация легко объяснима. Фронт далеко, разъяренная дама близко. Папаша ее высоко. Выбор очевиден. Дорога. Сначала тыловая, потом прифронтовая. Это артерия и одновременно вена войны. Движение по ней в обе стороны не прекращается ни днем, ни ночью. Туда маршевое пополнение, техника, продовольствие, боеприпасы.
Обратно возвращается гораздо меньше. Раненая, разбитая и покореженная техника. Порожний транспорт. На перекрестках вместо улыбчивых девушек, лихо машущих флажками, которых я видел во фронтовой кинохронике, стоят солидные дядьки моего возраста, а то и постарше. Однако со своей работой эти дядьки справляются так, что позавидует любой гаишник. Никаких заторов в первый день мы не встретили. Нам повезло, дороги подсохли, и грязь не сдерживала наше движение на запад. Однако покрытие было не настолько сухим, чтобы в воздухе повисла вездесущая российская пыль. За день мы намотали на гусеницы, как и рассчитывали, половину расстояния. В первую ночь остановились на опушке леса, в старых шалашах, сложенных из больших еловых лап. Видимо, построившие шалаши здесь надолго не задержались. Да и мусора нынешний красноармеец оставляет после себя немного. На старом кострище мы развели свой огонь. Через 20 минут в подвешенном над огнем котле закипела вода и потянула одуряющим запахом горохового супа из концентрата. Расчет собрался у огня в полном составе. Не хватало только Шлыкова и Олечки. Всю дорогу санинструктор проделала в кабине СТЗ. С моей точки зрения, весьма сомнительное удовольствие. В кузове мне кажется комфортнее, особенно когда не досаждает пыль. Но ее пребывание в кабине меня вполне устраивало. Она не могла общаться ни с расчетом, ни с лейтенантом, а Петровичу во время движения не до нее. Когда мы остановились, Олечка выбралась из кабины, поймала мой предупреждающий взгляд и тут же испарилась, вместе с лейтенантом. Между тем Сан Саныч решил, что суп доведен до готовности, и народ загремел котелками. «Лейтенанту оставьте, и санинструктору тоже. А где они, кстати?» Вопрос остался без ответа. Сан Саныч отбил все посягательства расчета на командирский суп, но караулить его пришлось больше часа. Шлыков и Олечка вернулись весьма довольными, что больше относилось к лейтенанту, и слегка растрепанными, последнее больше относилось к женщине. Сомневаюсь, что все у них прошло по полной программе. Температура весеннего воздуха и обстановка не располагали. Но наобжимались и нацеловались они в волю. Вон губы обоих припухшие. Распределили время караула, каждому по одному часу. Мне, как самому старшему по возрасту, выделили первый, самый легкий. Народ расползся по шалашам и угомонился. Костер почти потух. Только угли, как чьи-то красные глаза, продолжали светиться в темноте. Ставшая привычной тяжесть СВТ оттягивала плечо, а штык-нож для нее я так и не нашел. Стоять на месте надоело, да и холодно еще по ночам. Я обошел вокруг тягача с орудием и приблизился к шалашам. В одном из них вроде какое-то шебуршание. Подошел ближе, прислушался и с трудом разобрал.
«Ну, давай».
«Не дам, ишь, какой прыткий. И холодно к тому же. И часовой ходит, услышит же».
«А мы по-тихому».
«Сказала же, отстань».
В шалаше началась какая-то возня, быстро прерванная звонкой оплеухой. Похоже, сегодня лейтенанту не обломится. Эту крепость ему с одного приступа не взять. Придется перейти к длительной осаде. Что-то развесил я уши, в конце концов, это их личное дело. И я отправился дальше бродить по нашему импровизированному лагерю. Если бы не машины, время от времени проползающие по дороге, то кажется, что время совсем остановилось. Только светит луна, над головой черное бездонное небо. И россыпь ярких звезд. Как давно я просто смотрел на небо, а не высматривал в нем черные точки вражеских самолетов. Проклятая война. А время продолжало свой неторопливый, но безостановочный бег. Уже к концу смены в свете луны я заметил между шалашей темный силуэт.
«Стой, кто идет!»
«Свои!»
«Не спится, товарищ лейтенант?»
«Да так, до ветру вышел!»
«Все понятно, выгнало. Вот и ищет себе новое место для ночлега. А мне, кстати, тоже пора. И я отправился будить Сан Саныча». Второй день в дороге. Когда до конца пути осталось километров 40, начали появляться признаки приближения к фронту. Война еще не успела прокатиться по этим местам. Но около дороги уже появились воронки от бомб и оплывшие после таяния снега земляные холмики с покосившимися фанерными или жестяными звездами. Время от времени на обочинах попадаются остовы грузовиков и тракторов. По российской традиции брошенная техника раздета до неподъемного железа. Все, что может быть откручено, отверчено, снято и унесено. Давно исчезло и приспособлено к дальнейшему использованию в военном или гражданском хозяйстве. Где-то впереди возникает затор. Петрович сбрасывает скорость, и СТЗ еле тащится, поплевывая сизым выхлопом. Такое скопление транспорта на дороге – хорошая цель для немецких штурмовиков. Так, мужики, хватит трепаться. Все дружно подняли головы вверх и следим за воздухом. Все, даже лейтенант, начинают смотреть в одну сторону – на запад. А за другими секторами кто следить будет? Приходится распределить наблюдателей волевым порядком. Скорость понемногу увеличивается. Но когда все почти расслабились, раздается истошное.
Воздух!
Черные точки в небе стремительно растут в размерах. У нас всего секунд 20, развернуть орудие не успеем.
Ложись!
Я прыгаю из кузова последним, проследив, чтобы все убрались из трактора. Возле кабины топчется Олечка. Не хочется ей ложиться в грязный кювет. Черные точки уже обрели крылья и стабилизаторы. 110-е мессершмитты. Заходили на дорогу с пологого пикирования. Олечка получила подножку и полетела в грязь придорожного кювета. Я тут же плюхнулся рядом.
«Лежи, дура! Жить надоело!»
Чисто по-женски она попыталась приподняться с грязной земли, но замерла, придавленная моей рукой.
«Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та
опять. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, бах-бах-бах-бах. Малокалиберные бомбы взрываются как-то негромко и совсем не страшно. Цель для своей атаки немецкие летчики выбрали в нескольких сотнях метров от нас. После взрыва последней бомбы, лежащие в кювете, зашевелились. Но я прикрываю их активность. Лежать, не шевелиться. Могут на второй заход пойти. Лежим еще пару минут, но постепенно становится ясно, что второго захода не будет. Мессеры улетели.
Зря только в грязи испачкалась.
Олечка пытается очистить от грязи свою щегольскую шинель.
Грязь не кровь, ее всегда отстирать можно.
Поделившись солдатской мудростью, Сан Саныч также начинает чистить свою шинель. Я тоже присоединяюсь к ним. Теперь встали надолго. Бомбы разрушили дорожное полотно. Петрович, сможем объехать или подождем? Механик-водитель ковыряет сырой, вязкий чернозем придорожного поля и отрицательно качает головой. Лучше не рисковать. Минут через 10 мимо нас по встречной полосе пронеслись две полуторки с ранеными. Еще минут через 20 началось движение по дороге. СТЗ проезжает мимо нескольких трупов, коротким рядом лежащих на обочине. Красноармейцы лопатами углубляют и подравнивают воронку от немецкой бомбы. Будущую могилу для тех, кому сегодня не повезло. Возможно, что кто-то из них тоже долго раздумывал, что лучше, кровь или грязь. Летчик Мессершмитта сделал выбор за них. Наши головы постоянно задраны вверх. Но новых налетов не последовало. А скоро совсем стемнело. До штаба стрелкового полка, конечной цели нашего путешествия, мы добрались уже в полной темноте. Шлыков пошел докладывать начальству о прибытии. Вернулся он минут через 15 вместе с юным светловолосым лейтенантом, командиром взвода полковой разведки. Наш расчет разместили в одной из землянок, принадлежащих разведчикам. Весть о том, что вместе с зенитчиками прибыла симпатичная девушка, мгновенно разлетелась среди бойцов разведвзвода. В землянку кроме нас набилось еще с десяток разведчиков. Олечка буквально купалась в океане мужского внимания, не обращая внимания на ревнивые взгляды Шлыкова. Да и кое-кто из расчета бросал на разведчиков косые взгляды, но на открытый конфликт пойти не решились. Все-таки разведчики были здесь хозяевами, их было больше, да и границ приличия в своих ухаживаниях они не переходили. Олечка была довольна, столько парней вокруг, и каких парней? Не читая этим тыловым зенитчикам, у некоторых из них были медали, а у одного даже орден Красной Звезды и трофеи. Немудрёные фронтовые трофеи были принесены на алтарь женской красоты. Идиллия была разрушена около 11 часов. Пришел лейтенант и разогнал своих разведчиков. А потом отвел нашего санинструктора в землянку, где обитали штабные военнослужащие женского пола. Утро началось с гула отдаленной канонады, но на участке этого полка было тихо. Расчет суетился с приготовлением завтрака. Я заметил, что с утра все вообще какие-то суетливые. Вчера, насмотревшись на погибших под бомбежкой, они впали в состояние глубокой задумчивости. А сегодня делали слишком много лишних движений. После завтрака, когда мы проверяли орудие после долгой дороги, появился лейтенант-разведчик. Увидел я его и ахнул. В темноте он показался мне светловолосым, а при дневном свете оказалось, что он совсем седой. Меня поразило несоответствие молодого лица и шевелюры 70-летнего деда. Самолеты или танки? Лейтенант показал на звездочки, нарисованные на стволе зенитки.
Или товарищ лейтенант.
Понятно,
кивнул разведчик.
Ну что, пойдем аэростат смотреть?
Так точно, пойдем. Только взводного предупрежу. Опытного солдата всегда можно отличить от впервые попавшего на фронт. Опытный солдат скуп в своих движениях. А главное, он умеет использовать для отдыха буквально каждую минуту. Присев, он моментально расслабляется и впадает в какую-то свою нирвану, наслаждаясь каждой секундой отдыха. Он моментально засыпает под грохот любой канонады, но мгновенно просыпается, когда наступает тишина. И расслабленность его обманчива. Он способен за сотые доли секунды перейти к действию. Стоит только прозвучать команде, появиться звуку летящей мины или чувству опасности. Мне суетиться как новобранцу не к лицу. Три подбитых танка обязывают. Но с другой стороны, на передовой я оказался по сути в первый раз. Как вести себя абсолютно не представляю. Поэтому решил повторять поведение опытного бойца. Если он идет в полный рост, несмотря на падающие рядом мины, то и я им не кланяюсь. Но если он вдруг упал, то и мне нужно как можно быстрее оказаться на земле. Он себе ямку для ночлега выбрал, чтобы от осколков защищало. И я рядом устроюсь. Стопроцентной гарантии такое поведение не дает, но шансы на выживание существенно повышаются. От землянки разведчиков до наблюдательного пункта около километра. Лейтенант ведет нас по ходу сообщения. За лейтенантом идет Шлыков. За ним я. Замыкает шествие Сашка с дальномером на плече. Когда мы почти добрались до цели, разведчик показывает рукой куда-то на запад.
«Вон он!»
«Я ничего не вижу, хотя на зрение не жалуюсь».
«Куда?»
Лейтенант захлястик шинели стаскивает Шлыкова из стрелковой ячейки обратно в окоп. Тот хотел рассмотреть аэростат в бинокль.
«Снайперы, сволочи!»
Поясняет разведчик.
«Вчера одного насмерть, двое раненых. Ладно, хватит лясы точить, почти пришли».
Мы с трудом размещаем дальномер у амбразуры НП и наводим его на немецкую колбасу. Лейтенант приникает к бинокуляру, наконец выдает результат.
16 400.
Я повторяю манипуляции Шлыкова.
16 500.
Хреново. Досягаемость нашей пушки 15 500. И это по горизонтали. Аэростат же висит на приличной высоте. Куда снаряд нам с наших позиций не закинуть? Ни при каких условиях. Только если пробраться в тыл к немцам, на глубину не менее километра. Но соваться с нашей пушкой в немецкий тыл как-то не хочется. Фрицы не дураки, не стали поднимать аэростат в зоне досягаемости нашей артиллерии. А здесь дальность измерить никто не догадался. Нас вызвали почти за 200 километров. Да, подставили нас. Стрелять бесполезно, не стрелять нельзя. Вот и решайте задачу, господин инженер. Это не двойной интеграл, тут думать надо.
Ну, что делать будем?
Интересуется Шлыков. «Думать, товарищ лейтенант, думать. Авось придумаем что-нибудь». И тут мне в голову пришла мысль о том, на кого можно спихнуть это дело. «Товарищ лейтенант», — обратился я к разведчику, «а корпусная артиллерия эту колбасу достать пробовала?»
«А как же? Несколько раз пробовали».
«Ну и что?»
«Да ничего. Пока наши пристреливаются, немцы их позиции засекают и начинают своей артиллерией давить». А еще немцы могут просто спустить аэростат. Тогда наши постреляют, а на завтра он опять висит.
И тут облом. Соколы наши, выходят, обделались. Корпусная ничего сделать не смогла. А крайним кто будет? Мы? Получается, что мы. Значит так, товарищ лейтенант. Это я уже Шлыкову. У нас есть два выхода и оба хреновые. Первый. Сегодня ночью вытаскиваем орудие поближе. Маскируем. И как только аэростат поднимется, открываем огонь. Следующей ночью те, кто останутся в живых, попробуют вытащить то, что останется от орудия.
«А второй?»
– интересуется взводный. «Второй – берем у комполка справку о недосягаемости аэростата и мотаем отсюда. Приказ все равно не выполним, но хоть все живы останутся». Лейтенант впадает в задумчивое состояние. Я его понимаю, крайним в этой истории будет он.
«А ты, сержант, какой бы вариант выбрал?»
«Второй».
«Под трибунал могут отдать».
Сомневается взводный. «А могут и не отдать. Наш район сухопутчикам не подчинен. И нехрен свои задачи на нас перекладывать. Тем более задачи невыполнимые. Пусть сначала фронт к аэростату на нужное расстояние подтянут. А уж потом и мы по нему пальнем».
«Хрен с ним»,
решает лейтенант.
«Напишет майор справку. Уезжаем отсюда».
Оба лейтенанта уходят в штаб полка. Мы с Коноваловым сворачиваем дальномер и возвращаемся к орудию. Лейтенанты появляются минут через 40 после нашего возвращения. Шлыков находится в состоянии глубокой задумчивости. Ну что, товарищ лейтенант?
Майор сказал, что справку напишет, если мы балку обстреляем.
Какую еще балку? В разговор вступает разведчик.
Да есть тут один овражек. Прошлой ночью немцы в нем что-то делали. Мы выпустили несколько осветительных ракет, но ничего толком не разглядели. А для пулемета далековато.
А зачем нам туда лезть? Проще в этот овраг полдюжины минометных мин закинуть. Лейтенант только плечами пожал. Это не его идея. Можно предположить, что своих минометчиков майор подставлять не хочет, а мы чужие, как приехали, так и уедем. Ну и обычное презрение фронтовика к тыловым крысам. Хотя от штаба полка до передовой траншеи 3 километра наберется, а то и больше. Штаб стрелкового полка – это еще не передовая.
«Давайте на местности посмотрим»,
– предложил разведчик. Линия фронта здесь проходит по берегам извилистой речки. Между передовыми траншеями около 500 метров. Пойма болотистая, правый берег обрывистый. В этом берегу и образовался нужный нам овраг. Короткий и неглубокий, он проходит под углом к общему направлению течения речки. Поэтому, чтобы просмотреть его на всю глубину, приходится здорово сместиться по фронту.
Вон она!
Мы лежим на опушке небольшой рощи. Шлыков рассматривает балку в бинокль. Потом передает мне. Я ничего особенного не замечаю. Овраг как овраг. Если там и есть что-нибудь, то фрицы это хорошо замаскировали. До балки около километра. И как мы сюда орудие вытащим? Фрицы в момент засекут. Ни одного выстрела сделать не успеем.
А сколько времени вам надо?
Интересуется разведчик. Я делаю расчет по времени. Минута развернуться. 8 снарядов на этот овраг хватит. Это еще 40 секунд. Минута свернуться.
Долго,
размышляет лейтенант.
Днем не получится, ночью надо стрелять. Орудие протащим через просеку, по которой сюда пришли. По ней уйдете. Балку мы вам ракетами подсветим. На фоне обрыва она будет видна, как темное пятно. Попасть сумеете? Тут около километра.
Не промажем, товарищ лейтенант. У нас прямой выстрел, 800 метров.
Тогда договорились. Во сколько начнем? В час? В час так в час,
соглашается Шлыков.
Давайте сверим часы.
Командиры сверяют часы, и мы возвращаемся к расчету. Пока идем, просчитываю данные для стрельбы. Когда мы подходим к орудию, вокруг нас собираются зенитчики. Шлыков ставит задачу, но уж больно нечетко, когда он заканчивает, беру слово. Значит так, Петрович, как только выскакиваем с просеки, разворачиваешься на 180 градусов, двигатель не глушишь, орудие не отцепляешь. Сан Саныч, угол прицеливания 0,08.
Будет сделано,
кивает Сан Саныч. Рамиль, взрыватели надо вкрутить заранее. Знаю, что не положено, товарищ лейтенант, но там с ними возиться будет некогда. На первом ставишь дальность 15, на втором 16 и так далее. Понятно?
Понятно, командир.
Ящики из кузова не вытаскивать. Будете сразу подавать их заряжающему. Сашка, от тебя зависит почти все. Темп надо держать максимальный, но должно обойтись без задержек.
Не будет задержек, сержант.
Дементьев, начало оврага ты увидишь как темное пятно на светлом фоне. С первым выстрелом не задерживайся. Прицел потом по трассеру скорректируешь.
«А мне как стрелки в темноте совмещать?»
– спрашивает Епифанов. Вопрос абсолютно справедливый. Фонарик нужен, товарищ лейтенант. Пока лейтенант размышляет, где взять такой дефицитный предмет, решение находит красноармеец Ильдусов.
«Олечке вчера разведчики подарили. Трофейный, с тремя сменными стеклами».
Ну вот и решили. Выдвижение начинаем в 0:30. До 12 всем отдыхать. И тут я вспомнил про взводного. Я все правильно сказал, товарищ лейтенант?
Да, да, конечно.
Поспешно соглашается Шлыков. СТЗ медленно ползет по узкой просеке. Роща еще не успела одеться листвой, но дает хорошее визуальное прикрытие от немецких наблюдателей. Визуальное, но не акустическое. Конечно, СТЗ гремит намного меньше, чем 34-ка. Но мне кажется, что все фрицы в радиусе пары километров уже должны быть на ногах. Между тем, звук приближающейся техники немцев ничуть не побеспокоил, даже когда Петрович заложил вираж по опушке рощи. Ни одной ракеты не взлетело, ни один пулемет не гавкнул, немцы как будто вымерли. Вряд ли они все дружно оглохли или завалились спать. Не нравится мне эта тишина. Орудие уже опущено на грунт и направлено в сторону оврага. Двигатель трактора похрюкивает на холостых оборотах.
30 секунд!
Шепчет лейтенант. Кланц. Сашка досылает в казённик первый снаряд.
Пш! Пш!
В воздухе повисают две желтоватые осветительные ракеты. Вот оно. Темное пятно на светлом обрыве берега. Дементьев уточняет наводку орудия. Есть цель.
Огонь!
Гах! Блямс! Кланц! И пошло. Гах! Блямс! Кланц! Гах! Блямс! Кланц! Расчет работает как заведенный. Между выстрелами проходят секунды 3-3,5. Нет, не зря я гонял их до седьмого пота. Гах! Блямс! Кланц! Гах! Блямс! Кланц! Создается впечатление, что Сашка бросает снаряд в казённик, и он тут же вылетает из дульного тормоза языком тонкого длинного пламени. Пш, пш. Еще две ракеты повисают в ночном небе. Гах, блямс, бах. Такое впечатление, что во враге взорвалось полсотни наших снарядов одновременно. Вспышка взрыва на мгновение освещает местность, но полной мгле затопить округу не удается. Не позволяют осветительные ракеты. Гах, блямс, кланц. Гах, блямс. После такого взрыва во враге не мог уцелеть никто. Но расчет вошел в раж и выпустил два последних снаряда. Пш, пш, пш. Вверх летят фосфорно-белые осветительные ракеты. Немецкие. Пока мы стреляли, на передовой разгорелся нешуточный бой. Взахлеб работают несколько пулеметов. Часто стучат винтовки. Темноту полосуют строчки трассеров. Осветительные ракеты вспыхивают одна за другой. А вот и до зубной боли знакомый звук. Минометы. К счастью, не по нам. Сворачиваемся! Расчет лихорадочно ставит орудие на ход. Время течет иссушающе медленно. Хрясь. Толстое дерево рушится, как подкошенное. Спустя несколько секунд немецкий снаряд выбивает целый фонтан земли буквально в 10 метрах от орудия. Комья сырой земли разлетаются в стороны. А снаряд не взрывается. Бух! Еще один снаряд. Еще ближе и тоже не взрывается. Орудие уже стоит на колесах.
«Гони!»
– кричит Петровичу лейтенант. СТЗ не гоночный болид, но с места берет довольно резво. Для трактора. Расчет облепляет пушку. Поехали. Немецкие снаряды продолжают рыть землю вокруг и валить деревья. И ни один не взрывается. Мистика какая-то. Когда-то давно я читал, что немецкие снаряды и авиабомбы не взрывались гораздо чаще наших. А нехрен использовать на своих заводах Вест и Астарбайтеров. Но чтобы из двух десятков не взорвался ни один, точно мистика. Мы уже выбираемся из рощи с другого края, и бой остается позади. Петрович направляется к месту расположения полкового разведвзвода. Землянки мы застаем пустыми, все разведчики куда-то исчезли. А бой начинает понемногу стихать. И минут через 40 затихает совсем. Еще 20 минут спустя появляется седой лейтенант со своими разведчиками. Он еще возбужден боем и рад, что обошлось без потерь среди его взвода.
«Ну и натворили вы дел!»
«А мы-то что? Нам сказали, мы обстреляли».
«Похоже...»
— начинает свой рассказ разведчик.
«У немцев в Балке был склад противопехотных мин. Вчера они их туда из тыла притащили, а сегодня полезли выставлять».
«Теперь понятно, почему немцы никак не отреагировали на наше появление. Боялись, что наши обнаружат их саперов, ползавших в это время по нейтральной полосе.
«Мы ракеты выпустили, а на нейтралке — фрицы. Мы из пулеметов по ним, а не по нам. И пошло, и поехало. А тут как даст, придется немцам опять мины на наш участок завозить».
Рассказчик даже засмеялся.
«А у вас как, потери есть?»
«Обошлось»,
— отвечает Шлыков.
«Они по нам десятка два снарядов выпустили, и ни один не взорвался. Если бы не это...»
Седой на секунду задумался и выдал свою версию.
«Фрицы ваш тягач за танк приняли. Решили, что по врагу вела огонь 34-ка или КВ. Вот и стреляли болванками».
«Логично. Однако война на сегодня закончилась. До утра еще есть время поспать». Подъем был поздним. После ночного боя нам дали отдохнуть. После завтрака начали собираться в обратный путь. Но около 11 часов к Шлыкову прибежал посыльный из штаба полка.
«Товарищ лейтенант, вас товарищ майор к себе вызывает!»
Вернулся взводный минут через 20. Судя по его внешнему виду, у нас неприятности.
«Какие новости, товарищ лейтенант?»
«Хреновые, сержант. Меня и санинструктора отзывают обратно в Воронеж».
«А нас?»
«А вас откомандируют в распоряжение на чарта армии».
Все ясно. Лейтенанта начальство отзывает на провёж. Над Олечкой, видимо, гроза миновала, и ее ждут новые трудности любовного фронта. А нас, как штрафников, оставляют на передовой. Ну, не совсем на передовой, но достаточно близко для того, чтобы попасть под шальной снаряд или прицельный налет авиации. Одно только непонятно. Зачем начальнику артиллерии, общевойсковой армии, потребовалась наша зенитка? У него в распоряжении своих стволов не одна сотня наберется. До 6-дюймовых включительно. И где нам этого начарта искать?
В штабе полка проездные документы уже готовят. А нас попутный ЗИС сейчас забрать должен.
Грузовик приезжает минут через 10. Наступает пора прощаться. Я жму руку Шлыкову. Ни пуха, ни пера тебе, лейтенант.
К черту, сержант.
Если не сломают парню судьбу, то из него не самый плохой командир получится. Ему бы опыта побольше и уверенности в себе. А здесь я его подавляю своим авторитетом, основанным на возрасте, образовании и наличии фронтового опыта. Удачи тебе, лейтенант. Олечка рада окончанию своей фронтовой ссылки. Вон как глазки блестят. И щебечет, щебечет. Дура. Осторожно зыркнув на меня, Олечка всех целует, и наших, и разведчиков. В щечку. Но соскучившиеся по женскому полу парни и мужики в возрасте за 30 рады и этому. Единственный, кому поцелуя не достается, это я. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Олечка запархивает в кабину ЗИСа. Шлыков устраивается в кузове на каких-то тюках. Мы машем руками вслед уезжающей машине. Пока проездные документы не готовы, расчет нежится на солнышке, которое пригревает почти по-летнему. Сквозь старую пожухлую траву уже пробивается молодая, зеленая. Развалились мои зенитчики на южной стороне почти незаметного холмика. Щурятся на солнце и байки травят на извечные солдатские темы. Бабы, жратва и распрекрасная мирная жизнь. Я бы тоже с ними повалялся, но это уже форменное разложение получается. Надо приводить их в чувство. «Вас, чудаков, сюда зачем прислали? На травке валяться или родину защищать? А ну подъем! К бою! По самолету над 12-м!» «Ну что за собачья должность?» Расчет перевел орудие в боевое положение, сделал вид, что начал сопровождать виртуальную цель, а потом также виртуально обстрелял ее. «Отбой!»
«Развлекаешься?»
Седой лейтенант подошел со спины абсолютно бесшумно. «Тренирую, товарищ лейтенант». Разведчик, понимающе усмехнулся.
«На вот, держи, тренер».
В ладони лейтенанта лежали наручные часы. Большая ценность по нынешним временам. «Товарищ лейтенант».
«Да бери, бери, трофейные. Дрянь, конечно, штамповка, но других нет».
«Какая мне разница, штамповка или нет? Лишь бы секундная стрелка была, интервалы между выстрелами отслеживать. Я, правда, и так уже приноровился, но по часам все же удобнее. Да и в повседневной военной жизни часы – вещь очень нужная». Видя мою заминку, лейтенант решил развеять мои последние сомнения.
«Да их не с трупа, с языка сняли, в лагере они ему все равно ни к чему».
На самом деле основным тормозом было не солдатское суеверие, а невозможность что-нибудь подарить взамен. Я лихорадочно перебрал в уме все свое нехитрое имущество, но ничего равноценного не нашел. Либо самому позарез нужно, либо полное барахло, которое лейтенанту совсем ни к чему. Однако хватательный рефлекс сработал, и часы я взял. «Спасибо, товарищ лейтенант».
«Носи на здоровье!»
Мы пожали друг другу руки, и лейтенант ушел в направлении землянок, своего взвода. Еще одна мимолетная встреча с хорошим человеком. А может, еще и встретимся. Земля, она, как известно, круглая. Да к тому же еще и вертится. Между тем расчет переместился от орудия и расположился вокруг меня. Подарок рассмотреть пришли. «Это что такое? А кто орудие будет в походное положение переводить?» Я демонстративно взглянул на часы. «Норматив 1,5 минуты. И только попробуйте не уложиться. Время пошло». Норматив перекрыли с запасом в 11 секунд. Нет, точно собачья должность. Скоро уже гавкать начну. Наконец документы оформлены, и мы трогаемся в путь. Штаб армии, оказывается, находится на удалении 80 километров. А если считать все крюки и петли российских дорог, то набегает больше сотни. Далековато забралось армейское начальство. Нам больше суток ползти, и то, если техника не подведет. Пока едем, я рассматриваю оживающую вокруг природу. Деревья, травка, птички поют. Красота. Единственное, чего я не увидел, как ни старался, так это второй полосы обороны. Допускаю, что она так хорошо замаскирована, что мой неопытный глаз ее просто не видит. Но что-то мне подсказывает, дело здесь не в оптическом обмане зрения. Такое впечатление, что 41-й год ничему не научил. И мы опять наступим на старые грабли. А села здесь богатые. Каждое село дворов на 300-400. В центре села стоит новая или почти новая школа. Дома высокие, просторные, с большими окнами. Дворы широкие, с большим количеством хозяйственных построек. По сравнению с российским, не черноземьем, небо и земля. Даже люди выглядят по-другому. В среднем здесь народ выше, крепче, лучше и чище одет. Это неудивительно. Метровой глубины чернозем, обширные поля, богатейшие урожаи. Отсюда и лучшие условия жизни. Где-нибудь в Псковской области, то есть округе, крестьянин едва растягивает урожай до весны, а скотину держит практически в доме. Ночуем в одном из сел. К моему удивлению, дом, в который нас определили, на постой, оказывается кирпичным, причем явно дореволюционной постройки, с выложенными кирпичом арками и фальшивыми колоннами. Но на господский дом он не тянет, скорее на кулацкий. Мои подозрения подтверждают нынешние хозяева, дед лет 70 и бабка того же возраста. Раньше дом принадлежал крепкому хозяину, большая семья жила. В 30-м году всех их выселили куда-то в Сибирь. Скотину и хозяйственный инвентарь отдали в колхоз. А дом достался нынешним хозяевам, как сельской бедноте. Если бы дом стоял в центре села, то была бы в нем колхозная контора, а на окраине его сочли неподходящим. «Дед, а дети твои где?» Я удивлен малолюдностью большого дома.
«Дочки замуж повыходили. В мужниных домах живут, а сынок единственный в город на заработки подался, еще до войны. Сейчас воюет, если жив еще».
Дед тяжело вздохнул.
«Вот мы со старухой вдвоем свой век и доживаем.
Прямо как в сказке, только синего моря не хватает». Техника не подвела, и на следующий день, после двух проверок документов, я предстал перед начартом армии. Моего возраста полковник, красавец-мужчина, высокий, статный, бабы перед таким должны штабелями лежать. Выслушав мой доклад, он дает оценку нашим предыдущим действиям.
«Что, руки короткие? Паршивую колбасу достать не смогли, так бумажкой прикрылись?»
Подчиненные полковника облажались не меньше нашего, но я эту тему благоразумно поднимать не стал. Между тем начарт перешел к новому заданию.
«У меня в дивизионах ничего крупнее 37 мм нет. Фрицы обнаглели, разведчики их буквально по головам ходят. Заберутся на 3000 метров, и ничем их не достанешь, даже пугнуть нечем. С помощью твоего орудия попробуем организовать зенитную засаду. Вот здесь».
Остро отточенный карандаш уперся в карту.
«Здесь проходит ракадная дорога. Почти каждый день ее проверяет немецкий разведчик. Ты обстреливаешь его, он засекает место, откуда стреляли, и ставит на своей карте значок «Зенитная батарея среднего калибра». А чтобы она их разведчикам не мешала, они попробуют ее подавить. Тут-то их встретит целый дивизион МЗА. Ну что, кривишься? Сам знаю, что немцы не дураки и на такую примитивную уловку могут не клюнуть. Можешь предложить что-нибудь получше? Не можешь? Батарею надо? Да кто же мне целую батарею даст? Вас мне дали только на неделю и только потому, что вы уже здесь. Еще вопросы есть? Тогда выполняй».
«Есть, товарищ полковник. Только у нас снарядов мало».
«Будут тебе снаряды. Послезавтра придет машина со снарядами из вашего полка».
И опять дорога на запад. Сколько же мы керосина спалили, катаясь туда-сюда? Жуть. Но это для одного человека. А для государства капля. Та же 34-ка спалила бы дистоплива намного больше. А про КВ я вообще молчу. К вечеру добираемся до указанного полковником места. Там нас встречает капитан. Командир отдельного зенитного дивизиона армейского подчинения. Его автоматические зенитки уже замаскированы, а нам только предстоит выкопать огневую позицию для своего орудия. С утра приступаем. «Товарищ капитан, а может, стоит оборудовать ложные позиции еще для трех орудий? Бревнышки под углом поставим. За зенитные стволы вполне сойдут».
«Хорошая идея», —
одобряет капитан.
«Закончите свою огневую, приступайте».
«А вдруг немец сегодня прилетит?»
«Значит, ты хочешь, чтобы я своих зенитчиков отправил ложные позиции для вас копать?»
«Для всех нас, вроде одно дело делаем».
«Ладно, выкопают, я прикажу».
Выкопали, конечно, кое-как. Ну да ладно, авось с воздуха сойдет. А фриц взял и в первый день не пролетел. Появился он к полудню следующего дня.
«Наклонная дальность 76, высота 32».
«Хорошо, хоть дальномер с нами.
Пока вычислял установки прицела и взрывателя, прошло секунд 30. Три снаряда. Огонь. Не стрельба, а бесполезное разбазаривание народного имущества. Наши разрывы ложатся либо в стороне, либо позади рамы. Поначалу немецкий летчик нас игнорировал. Но вот наши снаряды стали ложиться ближе. Рама вильнула в сторону. Начала набор высоты и в конце концов отвернула с прежнего курса. И прошла прямо над нашей батареей. Мы ждали налета к вечеру. Ждали на следующий день. Но так и не дождались. Зато пришел обещанный ЗИС со снарядами.
«Коляныч, ты?»
«А кого ж еще к вам охламоном пошлет? Меня, конечно».
«Привез? Сколько?»
35 ящиков, 140 штук».
«Почти полный БК. Теперь постреляем». Через день опять прошел разведчик. Мы его опять обстреляли. Но налета так и не было. В следующие дни разведчик проходил каждый день. Попадал под огонь, маневрировал. Но штурмовую авиацию упорно не вызывал. Пошел следующий день нашего ожидания. Фрицы по-прежнему игнорируют нашу ловушку. То ли сквозь свою хваленую оптику разглядели замаскированные позиции батарей МЗА, то ли просто не обращают на нас внимания. Сегодня их тоже можно не ждать. Как сообщили метеорологи, над головой у нас несколько плотных слоев облачности. Нижний слой висит на высоте около километра. Погода не то чтобы нелетная, но для штурмовки нашей позиции не самая подходящая. Все расслабились, а я своих опять решил погонять по нормативам. В принципе, расчет их и так уже выполняет с большим запасом. Но я все равно стараюсь держать мужиков в тонусе.
Отбой!
На 6 секунд раньше норматива. Зззз. Уже позже я узнал, что так звучит мотор истребителя на высоких оборотах. А тогда просто поднял голову, в поисках источника звука. Прямо на батарею пикировали два самолета. В их враждебных намерениях сомнений не было. Свои за 18 километров от фронта так пикировать не станут. Автоматически я заорал.
«Курс 0, взрыватель 15, огонь!»
Ну страшно же, когда вот так стоишь в полный рост, смотришь на приближающуюся смерть, которая каждую секунду растет в размерах, и ждешь, когда запульсирует дульное пламя на крыльях и капоте. Расчет сработал безукоризненно. Наводчику ствол нужно было довернуть совсем немного. Епифанов стрелки совместил моментально, но лучше всех сработал Рамиль. Он сорвал колпачок и установил взрыватель на снаряде, который держал в руках заряжающий. Сашка швырнул снаряд в ствол, и тут же кланц, гах, блямс, бах.
«Ложись!»
Прежде чем упасть, я успел заметить, что вроде наш снаряд разорвался перед самолетами. С ревом моторов над нами пронеслись две тени, никто по нам не стрелял, и бомбы не взрывались. Подняв голову, я заметил, что у второго самолета скругленные консоли крыла. От нашего выстрела истребитель шарахнулся в сторону, и когда он отлетел подальше, я опознал силуэт. Лак. Неужели все-таки свои? Между тем первый самолет поднялся почти к облакам. От него что-то отлетело, а сам он сорвался в штопор. Своего сбили. Над падающим предметом раскрылся парашют. «За мной!» Я кидаюсь к машине. За мной топочут сапоги еще нескольких человек.
«Коляныч, заводи!»
Издалека взглянув на наши перекошенные рожи, водитель резко крутанул рукоятку кривого стартера и бросился к кабине. Мы сходу запрыгиваем в кузов.
«Коляныч, гони!» «Куда гнать-то?»
Несколько пальцев одновременно нацеливаются на парашют в небе. «Туда!» ЗИС срывается с места и резво скачет по накатанной телегами полевой дороге. К счастью, она идет почти в нужном направлении. Пока мы едем, самолет успевает упасть. Отметив место падения столбом густого черного дыма, летчик приземлился на поле буквально в 200 метрах от дороги. Когда мы подъехали, он уже успел встать на ноги и погасить купол парашюта. Обернувшись, летчик увидел нас, бегущих к нему по распаханному полю. Он отстегнул лямки парашюта и поднял руки. Как оказалось, из оружия у нас на пятерых только один карабин, который Коляныч постоянно возил в кабине. Остальные даже и не подумали прихватить с собой винтовки, своего спасать ехали. Летчик явно испуган. Руки старательно тянет вверх, глаза бегают, губы трясутся. Первым делом выдергиваю у него из кобуры пистолет. И только тогда рассматриваю его внимательнее. На голове вместо кожаного шлема сетка с наушниками. Комбинезон новенький. Явно еще не оперившийся выкормыш Геринга. Непонятно только, как его сюда занесло. А второй? Явно наш Лак. Он что, за ним гнался? Ладно, найдется переводчик, сам все расскажет. Только колоть его надо быстро, пока в себя не пришел.
Ком.
Стволом трофейного пистолета подталкиваю немца к машине. А мужики только рты пораскрывали. впервые живого немца видит так близко. Я, впрочем, тоже. Только Коляныч воинственно наставил на фрица свой карабин. Интересно, он у него хоть заряжен? Епифанов, Дементьев, парашют соберите и в кузов. Сначала в ЗИС погрузили пленного летчика, затем его парашют. Поехали. Командир дивизиона аж на месте подпрыгивал от нетерпения. Немец, товарищ капитан. Напряжение на лице капитана плавно перетекло в радостную ухмылку.
Ну, слава богу!
И тут же прикусил язык. В эйфории от столь благополучно разрешившейся ситуации никто этой оговорки не заметил. Никто, кроме меня. Первым делом у меня отбирают трофейный пистолет под предлогом того, что сержантскому составу не положено. Вот жлоб. Попросил бы по-человечески, я бы и сам отдал. Зачем мне лишний килограмм на ремне таскать? А капитану он нужен перед штабными связистками форсить. Во-вторых, капитан вознамерился записать сбитый самолет на счет своего дивизиона. Но тут уже я встал за свой полк горой. А расход снарядов какой укажете? 1,85 ММ? Так таких орудий в вашем дивизионе отродясь не бывало. Или под сбитого мессера сотню 37-миллиметровых спишите?
Надо будет, спешу,
злится капитан. А вот это он зря. Пленного летчика ждет основательный допрос, и про обстоятельства уничтожения самолета его спросят обязательно. Прикладывать к пленному такой рапорт – это все равно, что на самого себя донос написать. Что-то все у вас, товарищ капитан, не слава богу. Командир дивизиона бросает на меня неприязненный взгляд. Но оборот избавляет. В конце концов, приходим к компромиссу. В рапорте капитан указывает, что самолет был сбит орудием нашего полка, временно прикомандированным к его дивизиону, что является сущей правдой. Он надеется, что местное начальство припишет сбитого своему дивизиону, а не чужому полку. Впрочем, подозреваю, что этот самолет будет записан и нам, и дивизиону. Помнится, когда-то я читал, что если просуммировать все немецкие самолеты, сбитые и нами, и союзниками за все время войны, то сумма получится ровно в два раза больше, чем их выпустила немецкая авиационная промышленность. Вот одно из удвоений сбитого я сейчас и наблюдаю. Хорошо, если еще пилот Лага на него претендовать не будет. Написав рапорт, капитан подобрел.
«Поедешь в штаб армии, отвезешь пленного, заодно расскажешь об обстоятельствах. Наверняка захотят узнать».
До штаба 2 часа езды. За это время немчик вполне может прийти в себя и начать запираться на допросе. Ничего страшного. В штабе армии наверняка есть специалисты, которые за 20 минут самого упертого пленного расколют. Вместе с табуреткой, на которой он будет сидеть. Это в кино допрос ведут корректные разведчики и вежливые переводчики. В жизни все происходит жестче, быстрее и эффективнее. Но на всякий случай приказываю. Сашка, завяжи ему глаза.
Зачем?
А так ему страшнее будет. Если не видишь, куда тебя везут, то нервы успокоить труднее. Когда добираемся до штаба армии, то нас уже ждут. Капитан дозвонился до начарта и сообщил о нашем приезде. Сообщение вызвало в штабе ажиотаж, особенно среди разведчиков. Летом 42-го пленные немецкие летчики были нечастым явлением. Пленного сразу куда-то увели, а я попал в кабинете красавца-полковника. Тот расспросил меня о результатах зенитной артиллерийской засады. В общем, понятно, что затея провалилась. Случайно сбитый истребитель – это не тот результат, ради которого все затевалось. Уже в конце разговора дверь приоткрылась.
«Разрешите?» «Проходи. Что интересного пленный рассказал?»
В кабинетик вошел незнакомый подполковник. Незнакомый мне. Хозяина он знал отлично.
«Не очень много. Только-только на фронт попал. Но по твоей части тоже кое-что имеется. А это и есть тот сержант, который его в плен брал?»
«Тот»,
подтвердил начарт.
«Избил и в плен сам взял».
Подполковник рассмеялся.
«Да не история, а сплошной анекдот. Ладно, слушайте».
Оказывается, взятый нами в плен летчик только что окончил авиационную школу. Или училище. Не знаю, как точно называется то, что заканчивают будущие немецкие асы. Здесь он должен был постепенно, под руководством опытных пилотов, встать в строй и начать летать на боевые задания. А этот вылет был учебным. Он должен был учиться ориентированию в сложных метеорологических условиях. Но судьба сыграла с ним злую шутку. То ли его ведущий сам сбился с курса, и они вышли к линии фронта, то ли наши лаги залетели в немецкий тыл. Но так или иначе они встретились. Причем тройка лагов заметила противника первой и успела набрать скорость на пикировании. Лаг-самолет тяжелый, со слабым двигателем, разгоняется он долго. Но если успел набрать скорость, то стряхнуть его с хвоста очень сложно. Увидев атакующего противника, опытный немец нырнул в слой облачности. Наш будущий пленный, естественно, пошел за ним. Но в облаках, видимо, проморгал маневр ведущего. И когда выскочил из облачности у земли, то к своему ужасу вместо своего ведущего впереди обнаружил русский истребитель у себя на хвосте. Видимо, пара лагов погналась за ведущим, а один пошел за ведомым. Юнец решил пойти вверх, надеясь на лучший вертикальный маневр своего мессершмитта. Но за штурвалом нашего самолета сидел летчик, который сумел использовать тактические преимущества своего положения. Расстояние между самолетами продолжало сокращаться, и из верхнего слоя облаков они выскочили почти одновременно. Тусклая крупнокалиберная трасса прошла рядом с фонарем Мессера, и его пилот бросил самолет вниз, надеясь увеличить дистанцию на пикировании. Частично ему это удалось, но воздух начал заканчиваться, приближалась земля, и ему пришлось опять лезть вверх. Более опытный советский пилот сумел сократить дистанцию, и разница во времени, с которой они опять появились над облаками, была совсем незначительной. Пришлось опять идти вниз. Так они несколько раз пробивали облачность. Эти качели длились несколько минут. Немец полностью потерял ориентацию и не мог определить, где он находится. В очередной раз, оказавшись между облаками и землей, он к своему ужасу увидел, что пикирует прямо на зенитную батарею. К этому времени нервы его были на пределе. Каждую секунду он ждал смертельную очередь в спину. А тут вспышка выстрела, взрыв прямо перед самолетом. Мотор чихнул, видимо, пороховые газы попали в воздухозаборник. Нервная система пилота сдалась, и он поспешил покинуть кабину, в которой все так стремились его убить.
«А знаете, что он ответил на вопрос, почему вы не пытались оказать сопротивление на земле?»
Я сдержал свое любопытство. Вопрос принадлежал Начарту.
«Что?»
«Как только я приземлился, на меня сразу набросились страшные русские солдаты. Особенно зверское лицо было у их унтер-офицера. И я решил, что если попытаюсь сопротивляться, то меня просто разорвут на части».
Подполковник и Начарт засмеялись. Я в присутствии высокого начальства почтительно улыбнулся.
«Дальше он высказал удивление, что его даже не избили», —
продолжил рассказ подполковник.
«Вот я и зашел посмотреть, что за звери в зенитчиках служат».
Когда подполковник попрощался и ушел, Начарт вручил мне справку о сбитом. Шикарная это была справка, все указано. Заводской и бортовой номера, имя пилота, номер группы, место падения. И подпись не какого-нибудь капитана, а целого полковника из штаба армии. Блеск.
«Командировка ваша закончилась. Завтра возвращаетесь к себе в часть».
«Есть, товарищ полковник». Вот так и закончилась эта наша командировка. И смех, и грех, но все живы остались. И слава богу.